Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер вам, дорогие друзья. В нашей импровизированной домашней светлой студии радио «Вера» Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И в ближайшие 60 минут мы будем говорить с вами о главном.
А главное, наверное, в том, что продолжается уже не первая неделя нашей самоизоляции. Вместе с тем, наступившая неделя – это, прежде всего, неделя страстная. Неделя, которая максимально близка к Пасхе, с одной стороны, а с другой стороны, по интенсивности своих переживаний, наверное, несопоставима ни с одной другой неделей в году. Никогда мы, наверное, так глубоко не вглядываемся в евангельский текст. Самое время сейчас открыть для себя те страницы, которые, может быть, в другие дни, как получается, в суете остаются на периферии нашей жизни. Страстная неделя – это, в общем, даже и не вполне уже Великий пост. Время Великого поста – это было то время, когда можно глубже вглядеться в себя, посмотреть на какие-то искривления или изъяны, которые есть в нас и которые отделяют нас от Бога. А страстная – это то время, когда смотреть остается только на Христа.
В ближайшие 60 минут в программе «Светлый вечер» мы с Аллой Митрофановой пригласим вас под величественные, как прекрасный храм, своды вечной музыки Иоганна Себастьяна Баха. Сегодня мы поговорим о страстях Баха, а первая половина программы доставит удовольствие слушателям с прекрасным художественным вкусом, то есть всем вам. Впрочем, обо всем по порядку. Во время тотальной самоизоляции многие оказались, что называется, неудел. Водители, строители, менеджеры – все оказались заперты дома и, в общем-то, не знают, чем себя занять. Однако, как нам кажется, художники, оказавшись запертые в четырех стенах, должны испытывать абсолютное счастье, ведь, наконец, у них появилось время на то, чтобы провести его наедине со своим холстом или мольбертом. Так это или не так? Какие возможности открывает перед художником самоизоляция?
И как быть, если ты не художник, но, то есть, не держишь в руках кисти, тем не менее хочется проникнуть в те прекрасные миры, в которых живут творческие люди. С чего начать этот путь? Безусловно, он каждого человека обогатит и, может быть, даже и расширит представление о самом себе, о своей собственной природе и о нашей связи с Богом. Ведь в конечном счете для большинства художников, ставших великими, именно поиск Бога был такой высшей целью их художественного творчества. Об этом обо всем поговорим прямо сейчас с Иваном Глазуновым, замечательным художником, исследователем русского искусства и ректором Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Иван, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Иван. Как вы себя ощущаете в самоизоляции?
Конечно, уединиться в мастерской – это такое вожделенное очень дело для любого, кто хочет какой-то самореализации и творчества. И кто хочет наедине побыть со своими какими-то нереализованными еще замыслами, эскизами. И в этом смысле уповать на вирус, конечно, какое-то небольшое лукавство, потому что вирус вообще это ужасно, эти самоизоляции, все события такие понятные и непонятные нам мировые, они довольно страшны. Но, так сказать, извлечь из них какую-то пользу для собственного, наверное, времени, отведенного на, может быть, какие-то творческие усилия, наверное, можно. Но, естественно, художник не должен быть тот человек, который ждет, что будет какая-то мировая изоляция, и вот бы она скорее наступила, чтобы уйти в свой домик, там, в свой какой-то мир внутренних интерпретаций собственных, значит, замыслов и там запереться. Я скажу, что искусство вообще, оно в целом очень спасительно в моменты вот, вирусов, в моменты каких-то событий таких глобальных, на которые мы как бы не можем повлиять. Но искусство, оно лечит в этом смысле. И вообще всем людям, кому как-то дорого вот изобразительное искусство, кому просто хочется, может быть, обновить немножко свое представление об образе, о эпохах, о художниках. Сейчас можно как-то наедине вот побыть даже уж с тем же пресловутым интернетом, где выложены сейчас музеи, где открыты библиотеки, где можно... Конечно, это не заменит такого вот похода припасть к шедевру вам к лицу и как-то остаться с ним наедине немножко. Но тем не менее, это все равно это спасает. Художник, конечно, но я не только художник, я ведь занимаюсь и руководством академии, и занимаюсь много-много чем еще. Но, конечно, сейчас некое затишье такое административное, везде все переведено на, сказать, онлайн такой вот, на разные электронные способы общения. И, конечно, выдохнув немножко, можно подумать и о мастерской собственной, и с тем, что там может что-то родиться.
Собственная мастерская – это, конечно, я думаю, мечта многих художников, которые пока еще только начинающие. Иван, я знаю, что и вы на радио «Вера» рассказывали нам об этом. Вы занимаетесь ведь еще и историей русского костюма и исследуете орнаменты и узоры древнерусские. И вот эта работа, наверное, тоже в условиях самоизоляции, она у вас продолжается. Вы расскажите, пожалуйста, каким путем вы сейчас пошли для себя, чтобы максимально эффективно вот это время использовать?
Ну да, я к этому времени сейчас, честно говоря, не готовился никак. Это все довольно внезапно наступило. Так вот, оказались поставленные перед фактом, что вот правила игры какие-то такие, и все развивается не так, как нам бы хотелось, может. Но, тем не менее, можно заниматься и такой научной работой, можно готовить следующую диссертацию, можно... Хотя для меня никогда самоцелью эта диссертация не была, скорее всего, все-таки оригинальные какие-то мысли и новый взгляд на тему, он важнее, чем, собственно, факт написания диссертации. Главное, чтобы что-то родилось новое и свежее. Вот. Ну и это все моя лаборатория внутренняя, моей мастерской. Я там занимаюсь и живописью, и эскизами, и, может быть, храмовыми какими-то вещами, которые сейчас вот, когда сойдет все это, может быть, будут реализованы на стенах храмов. И в то же время можно и, поскольку открыты, говорю, все архивы, можно читать, можно сопоставлять и складывать как мозаику вот эти вот факты разные из истории искусства, что мне безумно всегда интересно, и то, что составляет, наверное, такую вторую половину моих вообще интересов в жизни. Это сейчас самое время, конечно. Сейчас, ну, еще и плюс весна, плюс солнечный свет, а мастерская, озаренная дневным светом, а не ноябрьскими сумерками, она возбуждает сама по себе взять палитру, кисти, вот, что-то написать такое, на новом дыхании. Пасха скоро. Она никак от нас не уйдет, никакие вирусы не отнимут ее. Вот, мы эту весеннюю радость и пасхальную должны все равно чувствовать вот, с небом, с далями, с летящими вдали птицами. Я думаю, что мастерская художника, она как раз может отвечать вот, на запросы души. Уединиться вообще прекрасно иногда. Чего не получалось изо дня в день, вот, когда была такая плотная работа административная.
Иван Ильич, вы упомянули, в частности, виртуальные экскурсии по российским музеям художественным. Понятно, что онлайн-концерты не заменят в полной степени живой концерт. А в какой степени виртуальные экскурсии по музею, по художественному музею, по галереям могут заменить посещение этого музея лично? И как вы оцениваете вот попытки российских музеев, крупнейших, ну и частных коллекций в частности, провести вот эту виртуальную экскурсию, которая могла бы поддержать ценителей искусства в режиме самоизоляции?
Конечно, вообще интересный очень проект такой, когда ты можешь, не выходя из дома, смотреть Но мне он всегда напоминал, знаете, что-то такое 40 плюс, вот. То есть все-таки надо какие-то интеллектуальные усилия и надо потратить на то, чтобы доехать, увидеть, посмотреть, рядом постоять и напитаться. Это невозможно по интернету и ни по каким другим видам, так сказать, коммуникаций. Но когда ты уже знаешь, как бы, то это может помочь. Ну, вообще как-то восстановить свои связи с великими произведениями, которые нужны вот для просто самоощущения, как какой-то витамин, лекарство вот, жизненных сил. Поэтому я очень хорошо отношусь к виртуальным вот этим турам и часто заглядываю и в наши музеи, и не в наши. Например, даже лежа в больнице можно этим восполнить какую-то вот нехватку искусства вокруг. Чтобы это все работало, надо, чтобы у тебя в юности, в детстве произошла эта встреча все-таки вживую. Если это рано, что ли, приучите человека вот пользоваться этой услугой как к познанию вот эстетического, прекрасного и вообще к познанию искусства, то это не очень перспективно, мне кажется. Это даже может где-то убить живое чувство. Надо все испытать как-то вот со своим взглядом непосредственно. Надо, никто не заменит Софийский собор, Святую Софию в Константинополе. Нельзя вокруг нее пролететь на квадрокоптере чьем-то вот снятом и зайти внутрь. Ты должен сам дойти, вот там, переступить все пороги, ощутить вот это, сколько градусов температуры внутри. Ты должен это мерцание. Оно должно стать твоим. Тогда ты можешь потом, сколько хочешь, это по интернету как бы возобновлять уже там что-то, подробности какие-то изучать. Можешь увидеть то, что ты не успел там в попыхах посмотреть где-то, может быть, посетив, но без вот этого чувства близости первой, что ли, близости по интернету не сложится.
Иван, вы сейчас очень важную вещь сказали про чувство первой близости, про то, что внутри человека, ну, наверное, вот должен быть накоплен определенный багаж реакций, впечатлений, воспоминаний, которые потом будут давать определенные результаты и плоды. Вот сейчас я думаю, что нас слушают многие люди, оказавшиеся в самоизоляции, семьями вместе с детьми. Понятно, мы сейчас никуда выходить не можем. Но вот если говорить о том, что эти впечатления, они закладываются в детстве, может быть, сейчас вместе с детьми можно воспользоваться, ну хотя бы даже, понятно, что не взамен, но для начала каталогами или рассмотреть внимательно на полный экран сделать, чтобы во всех деталях была видна чья-то выдающаяся работа. Вот, может быть, по своему личному опыту, может быть, по опыту ваших учеников-студентов, с кем вам глубоко доводится общаться, вы могли бы порекомендовать, а с чего можно было бы начать? Вот пока у нас сейчас есть это уникальное время, и мы вместе с детьми оказываемся дома, на что обратить внимание? Чьи, там, какие работы, кто авторы, те, которые могли бы вот так за живое захватить настолько, что потом захочется горы свернуть, чтобы своими глазами увидеть эти работы?
Да, ну это, конечно, дело такое личных вкусов, может быть, внутри семьи, и вообще внутри каждого человека. Это трудно, что ли, организовывать такие вещи, потому что искусство тем оно и удивительно, что оно на каждого воздействует каким-то своей гранью. Потому что это многогранный, безграничный мир какого-то вот, воздействия на человека и обратно. Я вот когда трудно куда-то выйти, тем более даже не то, что из дома, там, из страны не выйти, из города не выехать, мне лично хочется какой-то Средиземноморской Византии, Рима, куда-то туда, вот оттуда начать. То есть то, что меньше всего доступно, как бы так вот для глаз рядом, начать, я не знаю, с какого-то раннехристианского искусства. Но это опять для подготовленных людей. А кто хочет приобщиться к искусству, надо по системе такой вот открыть просто Междуречие, Египет, потом как, собственно, история человечества, какие давала плоды в искусстве, поэтому и двигаться. И не случайно вот история искусства преподается и преподавалась всегда вот так поступательно как-то от древности до современности через такие важные мировые эпохи. Вот. Но кто уже это проходил, те, кто кому просто надо в глубину идти или возобновлять как-то. Мне кажется, что сейчас очень перед Пасхой, тем более спасительно, вот, душеспасительно раннехристианское искусство. Именно искусство той эпохи, когда ступал по святой земле Спаситель вот, перед пасхальными днями. Это то, что может как-то оживить и внести новый какой-то акцент даже в жизни, может быть. Когда ты живешь не просто решением бытовых вопросов, и как спастись от вируса, как выпить какой-нибудь когитум по 25 миллиграмм, как дезинфицировать там кастрюли, потому что дети едят так, вот, а взрослые так, то если в этом во всем все-таки есть какой-то высший смысл, который может дать искусство, то надо начинать с каких-то возвышенных таких вот вещей. И тогда вся вот эта коронавирусная бытовуха, она вся немножко осядет. Она, естественно, ей надо, это все нужно, это все, как бы сказать, наша жизнь вот состоит из этого. Но когда есть где-то как бы над тобой какой-то горний мир высоких образов, античности, христианских, средневековых, я не знаю, ренессансных, это может очень просто помочь душе выжить в этих трудных, таких вот непостижимых вполне нами условиях. Мне понравилась «Меланхолия» Ларса фон Триера, где когда уже планета приближается, и вот конец света, он неизбежен. У нее там расставлены, у них в кабинете какие-то книжки, так вот открыты, на там, значит, узнается кто-то, Малевич, Лисицкий, там еще что-то. И когда планета уже неизбежна, ясно, что она сейчас вот придет и все раздавит, они начинают убирать, убирать, убирать эти книжки, и там появляется Боттичелли, Леонардо да Винчи, там Брейгель вместо этого. То есть это как связь с традиционной какой-то вот жизнелюбивостью и воспеванием Божьего мира, она побеждает в результате, чем такие вот абстрактные мирозаключения, пусть созерцательные даже, но какие-то такие вот холодно отстраненные от духа, от истории, от эстетики. Великие художники в этом смысле побеждают, когда человеку некуда уже деваться.
Вот вы сказали о связи. Мне кажется, это как раз связь с той системой смыслов, где есть Бог и есть вечность. И поскольку уж так получается, что мы, люди, живем во времени, и в пространстве, да, но, как говорят, что душа, да, по природе христианка, душа, в общем, она родом оттуда, где нет времени и пространства, где есть Бог, а где есть вечность. И я вспоминаю, знаете, вот сейчас как раз слушала вас и замечательную фреску в монастыре Хора Кари в Стамбуле. Мы уже не раз, по-моему, ее упоминали в эфире «Радио Вера», где, когда уже наступает конец времен, ангел сворачивает время и пространство в свиток. Все, они уже упразднены, они не нужны больше. Дальше вечность, дальше вот это Божье царство, которое наступает. Мне кажется, что иконопись как раз в этом смысле нас подводит к каким-то очень важным размышлением, что ли, или исследованию и самих себя, и исследованием в области искусства. Иконопись, она как раз из той самой системы смыслов, где мы можем понять, что мы, ну, не просто набор атомов и молекул, а мы что-то большее, несмотря даже на те сложные обстоятельства, в которых мы оказались.
Да, конечно. Эти образы вообще, которые иконопись подарила миру, это самые важные образы. Это образы, которые поднимают дух, которые дают возможность молиться в любых вообще условиях. Они для этого и созданы. И когда-то первые христиане, вот я так думаю, что появление образа, оно же благословлено Спасителем, который отпечатал свой лик для царя Авгария в подарок. когда художник не мог сделать никак набросок похожий, ну, так я чуть-чуть, может быть, простите, вульгаризирую, что ли, евангельский текст, но художник так пристраивался и так, и не мог нарисовать никак. А было царя задание зарисовать этого, значит, нового пророка. Вот. И он потом к Спасителю после Нагорной проповеди подошел и так вот посетовал, что не может никак его зарисовать, и получил в подарок вот знаменитый Спас Нерукотворный. Тем самым Господь благословил создание образа. Он не отобразился там в виде каких-то абстрактных, так сказать, энергий, материи, геометрических форм. Он, Господь, отобразился человеческим ликом, очень пронзительным ликом, который до сих пор вот мы тиражируем и молимся Спасу Нерукотворному, который охраняет и въезды в город, и в храмах есть, и вообще это непостижимый образ такой, вот, именно нерукотворный. Но тем самым Господь благословил рукотворную вот эту традицию создания образа. Человек стал, прославился в чине мучеников или там, в чине преподобных. И вот его портрет такой, который неизменно через века передает его черты главные. Может быть, он сделан там на более высоком уровне, может быть, более так схематично, но все равно в нем есть правда о первообразе. Вот это гениально. Это действительно только христианский мир мог родить вот такое понимание искусства. И поэтому для нас образ почти что живое общение с первообразом. Здесь никакого, как бы, как иконоборцы пытались в этом увидеть, там, язычество, поклонение каким-то, так сказать, портретам, деревяшкам и так далее. Здесь и быть не может. Это вершина творчества, это божественная передача из поколения в поколение вот этой вот силы образа. Это, как бы сказать, такая высшие материи, что ли, об искусстве такие вот, потому что есть просто вот красиво, но именно вот христианское искусство, оно как-то воплотило в себе и просто красиво, и просто, так сказать, традиционно с точки зрения вот предыдущих всех форм, потому что иконописец первый, евангелист Лука, прошел вот школу античной такой живописи, как Фаюмский портрет, как ранние вот эти вот первых веков фрески Рима. Эта школа такая передача реального Божьего мира, то есть, но немного в очищенном, в идеализированном виде. И в иконописи это вообще вылилось, так сказать, уже во что-то, в передачу уже духовных таких материй. Поэтому это действительно гениально. Вот извините, что долго я на эту тему никак не могу до конца сказать, но тема эта бесконечна.
Это правда, Иван Ильич, я тоже немало размышляю об иконописи и искусстве, о том, в каких они находятся отношениях. Как человек сам, который немного рисует, конечно же, говорить это Ивану Ильичу Глазунову, наверное, было бы опрометчиво и самонадеянно. Тем не менее, для меня искусство – это всегда попытка выйти в зону неизвестного, в зону неизведанного, неизученного, закрытого, открыть для себя что-то новое. То есть это попытка найти границу возможного и переступить через нее. При этом иконопись для меня – это очень четкое, очень скрупулезное следование традициям, канонам, правилам, законам. И в этом смысле никаких попыток переступить через границу невозможного нет. А вот в каких отношениях в этом контексте искусство находится с иконописью?
Ну, иконопись, конечно, это особая такая ниша искусства, где канон, где все по правилам, как бы. Но знаете, что удивительно, вот так и не мудрство, как бы лукаво, что ни одной одинаковой иконы, по сути, нету. И каждая икона, но я имею в виду какие-то самые, может быть, не ремесленные такие, а значительные произведения, они всегда как гром среди ясного неба, это откровение. Это всегда удивительный взгляд, это всегда какая-то пронзительная, по-новому спетая, так сказать, тема вот образа, уже нам знакомого. И при этом всегда донесение первоисточника. То есть мы прообраз все равно видим в разных интерпретациях разных школ, разных иконописцев, разных времен. И икона, она всегда поражает. Где-то поражает какими-то сочетаниями цветов, где-то пронзительностью вот этих ликов, где-то... Но это творчество. И тем больше мы говорим о запретах, которые якобы есть там, что канон, что-то он там ограничивал художника потом. Но там, где художника ничего не ограничивает, вот в тех сферах становится быстрее все одинаковым и все намного, так сказать, более предугаданным. Тиражируемость вот этого, вот, так сказать, взгляда такого без ограничений, она намного банальнее, одинаковее и зачастую, как бы сказать, неинтересней. А здесь вот да, здесь есть художник, конечно, который ему Вселенские соборы навязали уже, как писать. Ему там древние разные лицевые сборники сказали, как замешивать какую краску куда, и все равно поражает. Но это удивительно, это феномен действительно такой, поражает всегда пронзительностью образа. Кто-то вот, ну да, есть в мире, так сказать, свободных искусств и художеств, конечно, гении какие-то, которые там рождали что-то новое, но в конце концов все сводится к какому-то тиражированию. И кто-то за ними повторяет, и все одно и то же. Это, может быть, так сказать, установка такая для... С учетом, что все великие, все гениальные, и все могут из недр своей возвышенной души родить какой-то возвышенный образ, но это не так. А как раз вот система этого канона, она может из средней одаренности художника и высокой одаренности все-таки вывести в планку вот духовного вот это замечательно тоже.
Вот действительно парадокс, как так получается, у меня нет ответа на этот вопрос, когда, казалось бы, у художника есть полная свобода самовыражения, вот в любую сторону, куда хочешь, нередко бывает так, что приходим к тому, что вот нарисуем усы Джоконде, и этим самовыразимся. Когда есть
Ну да.
какие-то ограничения, я не знаю, даже вот если посмотреть кинематограф там советского времени, его высшие такие вот пики проявления, там множество шедевров есть, хотя, казалось бы, жесточайшая цензура. Вот это, я не знаю, как это объяснить. Может быть, действительно дело в том, что, ну, определенная, как сказать, стесненность, когда художник вынужден в предлагаемых обстоятельствах находить выход вот этой вот своей энергии, да, то его поиск Бога, он становится более, ну, ярко выраженным, что ли, или им самим острее переживается.
Наверное, вот к этой теме и хотел бы тоже подойти, исходя из ограничений, значит, обсуждаемых нами для иконописцев. Это, наверное, такое общетипическое для вообще человека. Чем больше каких-то, так сказать, ограничений, тем острее реакция, тем больше у художника больше внутренних сил каких-то искать выход для своих образов и замыслов. Так, когда как бы ты ничем не ограничен, это в никуда. В теории как бы должно быть по-другому совсем. Свобода, равенство, братство, там все. Ну, к чему вот эти лозунги привели? Хорошие лозунги, прекрасные. Конечно, все люди братья, все, свобода прекрасна. А в результате хаос, убийство, гражданская война, дележка. Потому что человек не может до конца, как бы сказать, жить этими высокими идеалами, потому что, ну, у нас рай на земле не будет никогда. И мы не можем художнику, вот говорят, нельзя навязывать там художнику, нельзя, но все равно, когда художник в каких-то условиях работает, ему предложенных, вот, из там исторического контекста или какого-то еще, получается намного, намного ярче, сильнее. Кинематограф точно так же, потому что это внутренняя культура. Это возможность. Ну, в советское время, кстати, тоже кто-то просто фигу в кармане показывал, а кто-то между строк научился не шаблонные делать вещи, а тонкие, но говоря их очень тонко между строк. Это действует всегда намного сильнее, чем лобовые вещи какие-то. Конечно, ограничения, к сожалению, нужны.
Это не значит, что мы выступаем как защитники какой бы то ни было там сверху навязанной цензуры, но тем не
Да
менее,
нет,
да,
конечно.
это действительно такой парадокс. Иван, а у нас совсем уже мало времени остается. Вот
Да.
буквально в нескольких словах расскажите, а как сейчас Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова живет? Вы на дистанционном образовании, вы в онлайн-занятиях или, наоборот, какие-то творческие задания дали вашим студентам, и они теперь самостоятельно их выполняют. Как вы работаете?
Ну да, вот как вы перечислили, так Мы работаем, потому что у нас и онлайн-занятия есть, и вещают педагоги, и смотрят то, что делают наши студенты дома. Мы, к сожалению, расселили, то есть, к счастью или к сожалению, не знаю, в предложенных условиях, что есть счастье. Пришлось расселить всех из общежития, все разъехались, онлайн ведем занятия. Хотя, конечно, в этом есть такой не всегда для художественного вуза компромисс. Все-таки, когда мир цифр, да, или каких-то, может быть, таких более абстрактных вещей, то можно онлайн. Но когда есть натура, преподаватель и художник, студент, вот этот три действующих лица взаимодействуют по скайпу, они не могут. Вот это чего греха таить, тут как бы сложно. Но мы дали им творческих заданий, они получили, значит, целый возможность тоже побыть немножко с собой, со своими замыслами, немножко из студентов побыть такими одинокими творческими единицами сейчас. Но сложность в том, когда же это кончится. То есть, может, месяц-два там, я надеюсь, что как-то на убыль это пойдет. Пока что вот, так сказать, вот так. Ну, что касается искусствоведения и всех наших лекций, то это все замечательно, можно слушать в гаджете в своем. Но живопись... Это очень ревнивая дама такая, она не может где-то существовать в сферах интернет-общения. Она, опять, если человек талантлив, если он есть что сказать миру, и он получил правильное задание, то я думаю, мы сейчас как-то до летней практики протянем с этим.
Спасибо вам большое за ваш взгляд художника на происходящее. Вот я хочу обратить внимание наших слушателей на сказанную вами фразу, которая может стать, я не знаю, девизом этого месяца. Чем жестче ограничение, тем острее реакция, тем больше шансов увидеть прекрасное в каждом мгновении. Наверное, нужно быть
это
талантливым
правда,
художником,
да.
Чтобы уметь рассмотреть в происходящем действительно какое-то благо для себя. Спасибо вам большое. С наступающим вас праздником.
Спасибо. Всех тоже поздравляю. Спасибо.
Спасибо вам. Иван Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Глазунова был с нами на связи. До свидания.
Всего доброго.
До свидания, благодарю, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».